На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 1 октября, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Григорий Карасин заявил, что Москва не исключает возможности встречи первых лиц Грузии и России.
Господин Карасин заявил, что Москва не исключает возможности встречи первых лиц Грузии и России.
Этот вопрос подобной встречи сегодня не обсуждал никак. Как я понял, он имел в виду теоретически такую возможность.
Грузинская мечта в шестую годовщину своей победы провела партийное собрание и обратилась с посланием к Граду и миру, центры критики политические оппоненты власти.
То, что они сами натворили, пытаются свалить на грузинскую мечту и поддерживаемого нами кандидата в президенты Саломея Зурабишвили.
Абхазские депутаты просили российских коллег решить разного рода вопросы, в том числе и связанные с получением материнского капитала.
Материнский капитал в том числе вызывает и вопросы, связанные с улучшением жизненных условий. А это, соответственно, вопросы, связанные с недвижимостью, то есть плавно перетекающие вопросы собственности. Здесь возникает очень такой серьезный нюанс. Каким образом мы будем оформлять недвижимость за пределами Российской Федерации?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Евросоюз приветствовал итоги прошедшего воскресенья референдума в Македонии. Подавляющее большинство принявших участие в нем поддержали идею переименования страны ради вступления в ЕС и НАТО. Явка, однако, оказалась низкой, около 37% вместо необходимых 50%. В заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерики Могерини и члена Еврокомиссии, ответственного за вопросы расширения ЕС, Йоханнеса Хана, говорится, что у Македонии есть историческая возможность сделать решительные шаги на пути вступления в Европейский Союз. Европейские политики призывают македонский парламент, который будет принимать окончательное решение, действовать в духе единства. Македонский премьер Зоран Заев, несмотря на то, что порог явки не был преодолен, назвал голосование успешным и призвал всех уважать волю народа. По словам Заева, решение о новом официальном названии страны будет принимать парламент.
Сейчас Македония больше всего нуждается в единстве депутатов. Своим решением законодатели обязаны развивать Македонию. Это прекрасное место для жизни всех граждан. Иначе единственным оставшимся у нас демократическим инструментом будет быстрое проведение досрочных парламентских выборов.
Заявил Зоран Заев. Число жертв землетрясения в Индонезии, последовавшего за ним цунами, превысило 1200 человек. Об этом сообщает сингапурское издание The Straits Times. Два подземных толчка произошли утром в пятницу в районе города Палу на острове Сулавеси. Вскоре на Палу обрушилось цунами высотой до 2 метров. В этом же районе сейсмологи зарегистрировали новый подземный толчок в понедельник, 1 октября. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности принять международную помощь для борьбы с последствиями стихийного бедствия. Евросоюз уже предоставил Индонезии 1,5 миллиона евро. Сторонники независимости Каталонии проводят в понедельник акции протеста по случаю годовщины со дня референдума об отделении автономии от Испании. Сотни активистов блокируют автомагистрали, железнодорожные пути и улицы. Демонстранты перекрыли главную транспортную магистраль, которая ведет из Каталонии во Францию. Заняли центральные улицы в Барселоне. В субботу в этом городе состоялся митинг в защиту независимости Каталонии, который перерос в столкновение с полицией. В ходе потасовок пострадали 24 человека. 6 были задержаны. На референдуме, состоявшемся в Каталонии 1 октября 2017 года, более 90% участников поддержали независимость региона от Испании. Мадрид объявил плебисцит незаконным и ввел прямое правление. После того, как каталонское правительство самовольно объявило о независимости 27 октября, Мадрид распустил его и начал преследовать ключевых организаторов сепаратистского проекта. Некоторые из них оказались в тюрьме, другим удалось бежать, включая бывшего главу парламента Карлеса Пучдемона. В настоящее время он находится в Германии, власти которой сначала задержали его, а затем отпустили и отказались выдавать Мадриду.
Эхо Кавказа. Новости.
Китайские власти отменили запланированные на октябрь переговоры по безопасности с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на высокопоставленного представителя США. Это произошло спустя несколько дней после того, как в Пекине заявили об отсутствии оснований для беспокойства по поводу напряженности, возникшей в отношениях между странами. Поясняет агентство, о том, что именно стало причиной отмены мероприятия, не сообщается. В последнее время между Вашингтоном и Пекином назрело множество спорных вопросов. Вашингтон ввел пошлины на китайские товары на сумму 250 миллиардов долларов. Недавно США ввели против Китая санкции за покупку российского вооружения. Американский флот регулярно совершает проходы возле спорных островов, которые Пекин считает своей суверенной территорией. На прошлой неделе в правительстве КНР заявили, что Китай не позволит Америке подвергать его шантажу и давлению в экономической сфере. Соединенные Штаты и Канада выработали рамочное соглашение, которое позволит сохранить нынешний трехсторонний формат договора о свободной торговле в Северной Америке. Новое соглашение расширяет доступ на канадский рынок предприятия молочной промышленности США. В свою очередь, США не будут вводить пошлины на автомобильную продукцию канадских производителей. 30 сентября было последним днем для достижения договоренности между США и Канадой. В противном случае нафта могла прекратить свое существование, а ей на смену пришли бы двусторонние торговые соглашения Вашингтона с Мехико и Оттавой. Но после сообщения о сохранении нафты канадский доллар достиг максимального за последние 4 месяца уровня по отношению к американской валюте. Мексиканский песо также показал сегодня рост. Умер французский певец и композитор Шарль Азнавур. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на его пресс-секретаря. Азнавуру было 94 года. Музыкант умер в своем доме в Провансе на юго-западе Франции. Азнавур родился в Париже в семье грузинских армян. Его отец эмигрировал из Российской империи, а мать пережила массовое убийство армян в Османской империи в 1915 году. Уже в детстве Азнавур начал выступать на сцене, в 14 лет дебютировал в кино, а в 46 году музыкант принял участие в американском турне «Эдит Пиаф», а в 50-м записал свою первую песню. За свою карьеру Азнавур написал более 1000 песен, их исполняли Эдит Пиаф, Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Лайза Минелли, Хулио Иглесиас и другие известные исполнители.
Спасибо, новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня в Праге состоялась очередная встреча замминистра иностранных дел России Григория Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зурабом Абашидзе. Сегодня же Карасин заявил, что Москва не исключает возможности проведения встречи первых лиц России и Грузии, и что стороны сейчас работают над ее подготовкой. Когда возможна такая встреча? Моя коллега Нана Плиева спросила у грузинского представителя Зураба Абашидзе.
Господин Абашидзе, сегодня замминистра иностранных дел России. Господин Карасин заявил, что Москва не исключает возможности встречи первых лиц Грузии и России. Сейчас стороны работают над ее подготовкой. Что имеется в виду?
Да, здравствуйте. Значит, этот вопрос подобной встречи сегодня не обсуждался никак. Значит, я...
А что ваш партнер имел в виду под...
Да. Массовой информации?
Да.
Как я понял, он имел в виду теоретически такую возможность о такой встрече.
Но он заявил, что сейчас стороны работают над ее подготовкой.
В практическом плане не обсуждался. Нет, я повторяю, этот вопрос на сегодняшней встрече не затрагивался и не обсуждался никак. Теоретически такая встреча возможна, мы об этом...
А что для этого нужно? Для организации подобной встречи, на ваш взгляд, теоретически?
Здесь твоя позиция. Сейчас вопрос в практическом плане не рассматривается, и никакая подготовительная работа для этого не ведется. Но наша принципиальная позиция такова, что так, если такая встреча будет организована, наша принципиальная позиция такова, что... Такова, что на этой встрече должны быть рассмотрены касательно конфликтных регионов. Прежде всего. Но я повторяю, что подготовительная работа не ведется, и мы об этом не беседовали.
Вы затронули конфликтные регионы, и господин Карасин сегодня заявил журналистам, что, цитата, мы читаем заявления власти Грузии, например, выступление премьер-министра Грузии в ООН, и такие заявления вызывают наше разочарование, отметил он, в частности, указав на то, что господин Бахтадзе, премьер-министр Грузии, раскритиковал в своем выступлении ненормальное положение, гуманитарную катастрофу в Абхазии и Южной Осетии. Вы обсуждали этот вопрос?
Обсуждали те темы, которые предусмотрены нашим мандатом, нашей повесткой дня. Это торгово-экономические связи, транспортные вопросы, определенные гуманитарные вопросы. Он, да, упомянул выступление нашего премьера на Генеральной Ассамблее ООН. Мы и комментарии российского МИД видели 2-3 дня назад. Ну, наша позиция такова, что выступление нашего премьера было интересным. Там принципиально были оценены те проблематичные вопросы, которые существуют в наших взаимоотношениях с Россией. Безусловно, выступление содержало и критику политики России, значит, на оккупированных территориях, это и нарушение прав человека, и милитаризация этих регионов, и все остальное. Было обращение к российской стороне с тем, чтобы Россия выполнила свои международные обязательства по соглашению от 2008 года по прекращению огня. Было обращение и к абхазам, и к осетинам. Так что я считаю, что обращение и в целом выступление нашего премьера было правильно выстроено.
Карасин вам повторил.
Я об этом говорил с господином Карасином сегодня.
В последнее время из Москвы раздаются заявления о работе лаборатории Лугара. Какие опасения вызывают у российской стороны работа этой лаборатории?
Да, эту тему господин Карасин тоже затронул. Наш ответ, значит, очень прост. Это лаборатория собственность Грузии. Лаборатория работает полностью в транспарентном режиме. Двери лаборатории открыты для всех, в том числе для российских экспертов. Финансируется грузинским правительством, работает абсолютно в транспарентном режиме, значит, посещают двери открытой лаборатории для иностранных специалистов, журналистов, в том числе и для российских. Кстати, они посещали неоднократно и давали высокую оценку работе лаборатории. 14-15 ноября там проходит международная конференция, в которой участвуют около 20 стран. Приглашение направлено российской стороне тоже, которая, к сожалению, пока еще не приняла это приглашение. Вот если их интересует на самом деле, чем занимается лаборатория, могут еще раз приехать, посмотреть на месте. Но наше ощущение, и не только ощущение, мы уверены, что вот эта тема российскую сторону интересует в внешнеполитических целях. И вот для этого и муссируется постоянно, потому что есть какие-то другие задачи.
А ваши аргументы убедили господина Карасина?
Есть задачи. Я не знаю, насколько я убедил, но я думаю, что мы говорим, совершенно убедительно. Если хотят посмотреть, чем лаборатория занимается, надо приехать, посмотреть, принять участие вот в этой конференции. Есть и другие способы тоже. Совершенно открытая, транспарентная работа там проводится. Тем более эти абсурдные обвинения о том, что над людьми там проводятся какие-то эксперименты, но это выходит через все рамки абсолютно. Наше ощущение таково, что российская сторона использует эту тему в пропагандистских целях, внешнеполитических целях. И я думаю, что здесь аргументы настолько ясны, что не принять их очень сложно. Я повторяю, это грузинская лаборатория. Таких лабораторий и в соседних государствах немало, не говоря уже самой Российской Федерации, высшего класса, научно-исследовательский центр. Там работают грузинские специалисты, финансируется полностью грузинское правительство. Никаких закрытых тем там нет. И это и российские ученые знают. Кстати, они приезжали не раз, смотрели, давали высокую оценку работе лаборатории. Так что еще раз могут приехать, посмотреть, если у них есть желание, и если эта тема не используется только в пропагандистских целях.
Еще один вопрос, который вы обсуждали в прошлый раз в Праге, это вопрос таможни, соглашение о мониторинге грузов. На каком этапе сейчас оно находится?
Все формальности уже завершены, контракты подписаны, другие шаги тоже приняты. Сейчас надо переходить на этап имплементации, и мы говорили на эту тему, что надо уже сделать уже шаги для того, чтобы начать реализовывать проект. Мы кое о чем договорились, мы сейчас приедем. Будем работать с нашими швейцарскими коллегами, с тем, чтобы ближайшее будущее продвинуться вперед.
А ближайшее будущее это когда? Месяц, два, полгода?
Ну, вот именно так, да, в ближайшее время.
Угу, без конкретики.
Там вопрос не только о том, чтобы созвать вот рабочую комиссию. Там есть и вопросы, которые проистекают уже из, так сказать, последующего этапа. Ну и этот вопрос тоже, да, рабочая комиссия должна собраться, должна уже формализоваться и начать уже свою работу.
Это был специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. К другим новостям. Предвыборный экскурс в историю выборов или еще раз о 9 годах кровавого режима. Грузинская мечта в 6-ю годовщину своей победы 2012 года провела партийное собрание и обратилась к посланиям граду и миру. В центре критики – политические оппоненты власти, причем, видимо, для усиления эффекта, на сцену вышел сам отец-основатель мечты Бидзина Иванишвили. Владимир Унанян с подробностями.
Весь цвет грузинской мечты во главе с самим отцом-основателем. 6-ю годовщину победы на парламентских выборах 2012 года нынешняя партия власти отметила критикой своих предшественников. Текст заявления, зачитанный генсеком мечты и по совместительству мэром Тбилиси Кахри Каладзе, новизной не отличался.
Ровно 6 лет назад, 1 октября 2012 года, грузинский народ сделал исторический выбор в пользу свободы и сказал «нет» преступному режиму, основанному на унижении человеческого достоинства. Широко известно, что самыми тяжелыми преступлениями этого режима были насилие, коррупция, тотальное ограничение свободы слова, передача России 2 наших исторических регионов.
Если верить мэру Тбилиси, именно из-за этих преступлений грузинская мечта во главе с Бидзиной Иванишвили в 2012 году и получила столь мощную поддержку избирателей. И сегодня насилие, системные пытки заключенных, репрессии и элитарная коррупция остались в прошлом. Но национальное движение и их медиасредства продолжают жалкие попытки обвинить грузинскую мечту в преступлениях, характерных их же криминальному почерку. Так считает сам гласный и негласный лидер грузинской мечты. Бидзина Иванишвили особое внимание уделил поддержанному его партией независимому кандидату Саломе Зурабишвили, точнее критике в ее адрес со стороны оппонентов. Причем Иванишвили нашел уместным сравнить ставленницу его партии с царицей Тамар.
То, что они сами натворили, пытаются свалить на грузинскую мечту и поддерживаемого нами кандидата в президенты Саломе Зурабишвили. Госпожа Зурабишвили для меня является символом новейшей истории, представителем первой эмиграции, потомком великого Нико Николадзе. У нас еще в 12 веке была госпожа, которая управляла государством. С этой точки зрения, наше сегодняшнее европейство хорошо олицетворяет президентство Саломе Зурабишвили, которое, я убежден, мы увидим в ближайшее время. Этим мы откликнемся на нашу давнюю и новейшую историю, откликнемся на первую эмиграцию, почтим память и оценим деятельность самой госпожи Саломе, которую она успешно вела за свою жизнь.
В том, что Зурабишвили одержит победу, Иванишвили не сомневается, как и сама кандидат, которая присутствовала на встрече в качестве почетного гостя. Саломе Зурабишвили уверена, что идеально подходит на роль медиатора между властью и обществом, и оппоненты не смогут помешать ее президентству.
Провокации являются почерком национального движения. Доказательством этого является то, что происходит практически каждый день во время моих выступлений в регионе. регионах. Однако это не то, что останавливает меня, как вы знаете. Я не считаю, что это должно быть главным акцентом. Главное – мои отношения с избирателями. Самым большим изъяном я считаю то, что диалог между обществом и властями не был на должном уровне. Было сделано многое, но не было донесено до общества. Много проблем, которые есть в обществе, не донесли до властей, и восстановление этого диалога будет одной из функций, которая, я считаю, является важной для президента, чтобы был медиатор, человек, который будет на стороне общества.
А пока на ее стороне, пожалуй, самый влиятельный человек в стране. Бедин Иванишвили не пожалел времени, чтобы донести до избирателей свой посыл. Слова Саломе Зурабишвили об августовской войне лишь обличают преступления прежних властей.
У национального движения было много преступлений, однако если подвести итоги и сравнить друг с другом, наверное, самым большим преступлением была их позиция в войне 2008 года. Вы помните, как они себя вели, как бросили убитых солдат, бросили в лесу армию. Самое большое преступление, которое они совершили, пытаются сегодня перенести и свалить на кандидатов президента Саломе Зурабишвили, которая в процессе своей деятельности очень много сделала, чтобы российские войска покинули территорию Грузии. Я помню, и вы хорошо, наверное, помните, какой принципиальностью отличалась Саломе Зурабишвили в ранге министра иностранных дел, как последовательно и мастерски она смогла вынудить российские войска покинуть наши территории. А после этого Саакашвили в прямом смысле этого слова ввел российские войска, и сегодня 20% территории Грузии оккупированы.
В оппозиции обличение со стороны грузинской мечты назвали последней попыткой изменить предвыборный расклад, который, по их мнению, складывается далеко не в пользу Саломе Зурабишвили. В национальном движении Европейской Грузии считают, что правящая партия была вынуждена вывести на авансцену свой главный козырь – Бедзину Иванишвили. Сам отец-основатель считает предстоящие выборы водоразделом между правдой и ложью, принципиальностью и беспринципностью, прозападностью и антизападностью, грузинской мечтой и национальным движением. При этом в правящей партии на всякий случай уточнили, Саломе Зурабишвили полностью разделяет ценности грузинской мечты. Правда, сам Иванишвили, в последнее время не балующий журналистов своими публичными появлениями и изречениями, от разговора в формате «вопрос-ответ» отказался, анонсировав, впрочем, на ближайшие дни большую пресс-конференцию – на которой даст ответы на все вопросы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ряд неправительственных организаций говорит о большом количестве нарушений в предвыборный период. Верят ли жители Тбилиси о том, что сами президентские выборы будут справедливыми и пройдут без нарушений? Мнением жителей Тбилиси по этому вопросу интересовался Серго Бригвадзе.
Ожидаете ли вы, что предстоящие президентские выборы будут справедливыми?
Честно говоря, сложно ответить на этот вопрос. Я надеюсь, что выборы пройдут без каких-либо нарушений, будут честными и справедливыми. Однако кандидат, которого поддерживает правящая партия, очень слаб. Не думаю, что она, Саломе Зурабишвили, сможет получить достаточно голосов для победы над своими оппонентами. Поэтому у меня все же есть опасения, что власти могут пойти на какую-нибудь фальсификацию, а за этим вполне могут последовать еще худшие процессы.
Я думаю, что предстоящие выборы будут максимально справедливыми. Конечно, не стоит ожидать того, что все пройдет гладко и совершенно без скандалов, но это не значит, что выборы не будут справедливыми. В любой стране мира во время голосования бывают разные нарушения. Наверняка и в Грузии без этого не обойдется. Но я не думаю, что в конце концов это повлияет на итоги выборов. В общем, я думаю, что все пройдет с соблюдением законов. Я не верю в то, что в Грузии могут провести справедливые выборы, во всяком случае, на данном этапе. За кандидата, которого поддерживает грузинская мечта, скорее всего, проголосует очень мало людей, и власти это понимают. Поэтому правящая партия вполне может пойти на противозаконные действия. Думаю, что мы можем быть уверены в том, что в стране пройдут справедливые выборы только в том случае, если наши политики перестанут думать о том, как присвоить бюджет и наполнить свои карманы.
Я думаю, что после того, как Грузия стала независимой страной, каждые выборы становятся все более справедливыми. Прогресс в этом направлении явно есть. Если мы вспомним прошлые выборы, то они прошли с минимальными нарушениями. Так говорили представители многих международных организаций. Думаю, и сейчас выборы пройдут в спокойной обстановке и без нарушений. Во времена правления Шеварднадзе все знали, что итоги голосования фальсифицировали. Я уверен, что сейчас такого не произойдет.
Я думаю, что выборы не будут справедливыми. В Грузии привыкли проводить голосование с нарушениями, которые влияют на итоги. Возможно, бывает и фальсификация. Нам, рядовым гражданам, ведь не все рассказывают, но часто подозрения вызывает победа кандидатов на разные должности, которых явно не поддерживает народ. Думаю, в таких ситуациях не обходится без каких-то махинаций.
Я думаю, что ни у властей, ни у их оппонентов уже нет возможности незаконно влиять на выборы. Сегодня существует множество разных механизмов, позволяющих провести справедливые выборы. За процессом голосования наблюдают тысячи людей. В такой ситуации политикам остается лишь молча следить за ходом выборов. В современной Грузии практически невозможно влиять на выборы, как это было раньше.
Сергей Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Накануне в самопровозглашенной Республике Абхазия завершились юбилейные торжества, посвященные 25-й годовщине победы в грузино-абхазской войне. О событиях четвертьвековой давности и сегодняшнем дне рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии выходной день в связи с тем, что праздник 30 сентября выпал на вчерашнее воскресенье. Вчера в Абхазии во всех ее городах и районах состоялись мероприятия, посвященные 25-й годовщине победного завершения Отечественной войны 1992-1993 годов. Впрочем, это был, так сказать, апофеоз праздничных мероприятий, растянувшихся на целую неделю. Утро 30 сентября началось возложение цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Шера, к мемориалу в парке боевой славы в Сухуме. В 10:30 на площади Свободы столицы началось торжественное прохождение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Около 11:00 военный парад. В нем были задействованы около 1500 человек, а также 119 единиц военной техники. Командующий парадом первый заместитель министра обороны Республики Абхазия генерал-лейтенант Беслан Цвижба доложил министру обороны генералу армии Мирабу Кишмария, а тот, в свою очередь, главнокомандующему вооруженными силами президенту Республики Раулю Хаджимба о готовности к проведению парада. Глава государства выступил с речью, часть которой, произнесенная на русском языке, заканчивалась так.
Никому не удастся вернуть нас к колониальному прошлому, ни реваншистским силам Грузии, ни тем международным игрокам, кто продолжает питать подобные иллюзии. Счастья народу-победителю, мира и процветания Республики Абхазия, мира и благополучия братским народам, пришедшим к нам на помощь в дни суровых испытаний.
На площади прошли парадные расчеты вооруженных сил Республики Абхазия и вооруженных сил Российской Федерации, 7-я военная база, Министерство обороны Республики Южная Осетия, а также казаки Черноморского, Донского и Кубанского казачьих войск. Впечатляющим было прохождение бронетехники. В небе пролетела авиация. Вертолет Ми-8 на высоте пронес громадный флаг Абхазии, а штурмовики Л-3 39 оставили за собой линии цветов абхазской государственной символики. Затем было прохождение участников акции «Бессмертный полк», которая проводится в этот день в Абхазии с 2015 года. Их сменили выступления школьников. Дети исполняли танцы народов Кавказа. Им аплодировали среди прочих и находившиеся на трибуне среди почетных гостей президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Под танцевальные ритмы в точно отведенные места на площади стали приземляться парившие на парашютах над ней десантники. С показательными номерами выступили абхазские спортсмены. Гимнасты, боксеры и борцы продолжили шествие отличники сухумских школ с воздушными шарами цветов государственного флага. В 8:00 Впрочем, вечера праздничное театрализованное шоу началось на переполненном сухумском стадионе «Динамо». Люди в черных плащах и военной форме и люди в белых черкесках слились в общем танце, символизируя битву двух армий – войск Госсовета Грузии и Абхазов вместе с представителями братских народов, вставших на защиту Абхазии. Театрализованное представление завершилось выносом на поле под звуки гимна Абхазии государственного флага республики. Во второй части шоу были национальные танцы. Для участия в нем в Сухум приехали ансамбль имени Моисеева, ансамбль народного танца «Адыгеи Нальмес», ансамбль песни и танца Южной Осетии «Симт», театр танца Карачаево-Черкесской республики и другие. А завершился концерт премьерой песни «Абхазия моя». Музыку на стихи Ирины Сикачевой к юбилейной дате написал композитор Максим Фадеев. Песня прозвучала в исполнении народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирзмава. Вот ее фрагмент. По окончании концерта на Сухумской горе прозвучали 25 залпов праздничного салюта. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Москва не исключает возможности встречи первых лиц Грузии и России. Сейчас стороны работают над ее подготовкой, заявил журналистам заместитель главы МИД России Григорий Карасин после встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе в Праге. Сам Абашидзе заявил «Эху Кавказа», что эта тема сегодня не обсуждалась и никакой работы по ее подготовке не ведется.
Этот вопрос подобной встречи сегодня не обсуждался. Никак. Значит, как я понял, он имел в виду теоретически такую возможность такой встречи.
Но он заявил, что сейчас стороны работают над ее подготовкой.
В плане не обсуждался. Нет, я повторяю, этот вопрос на сегодняшней встрече не затрагивался и не обсуждался. Никак.
Заявил Зураб Абашидзе. К сожалению, 6 лет оказалось очень мало для того, чтобы политическая ситуация в Грузии принципиально изменилась, заявил основатель и председатель партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили. На встрече правящей команды в центральном офисе партии сегодня передают местные телеканалы. Как отметил Иванишвили, бывшая партия власти «Единое нацдвижение» использует привычные ей, цитата, «грязные методы» для дискредитации правящей команды и обмана общественности. Лидер «Грузинской мечты» заступился за независимого кандидата в президенты страны Саломы Зураб Абишвили, о всемирной поддержке которой на выборах объявила правящая партия. Цитата, у них было много преступлений националов, однако самым большим из них была позиция в войне 2008 года. Преступления, которые они совершили, пытаются сегодня свалить на Саломе Зурабишвили, которая в процессе своей деятельности очень много сделала, чтобы российские войска покинули Грузию, сказал Иванишвили. Он особо отметил принципиальность кандидата в президенты, когда Зурабишвили, по его словам, в ранге министра иностранных дел последовательно и мастерски смогла вынудить российские войска покинуть территорию Грузии. После этого Саакашвили в прямом смысле этого слова ввел российские войска в Грузию. Сегодня 20% нашей территории оккупированы, резюмировал Иванишвили. Сегодняшняя встреча актива правящей партии проходила на фоне протестной акции. Встретиться с кандидатом в президенты Саломе Зурабишвили хотел сегодня отец убитого в декабре прошлого года в центре Тбилиси подростка Заза Саралидзе, который проводит акцию протеста в Тбилиси. В Грузии размещены французские радиолокационные зенитно-ракетные системы ближнего действия. Как сообщает Министерство обороны страны, завершился первый этап поставок средств противовоздушной обороны из Франции, передает общественный вещатель. По данным ведомства, увидеть их можно на авиационной базе в Алексеевке в окрестностях Тбилиси, где сегодня отмечают День военной авиации. На авиабазе размещены радиолокационные станции, мобильные центры управления и сообщений зенитно-ракетной системы ближнего следования. Пользователи телеграм-каналов сообщили о начале массовых автопробегов в Ингушетии против передачи передела чечено-ингушской границы. Республиканская МВД предупредила участников несанкционированных акций об ответственности, информирует Кавказский узел.
Спасибо. С новостями была Нана Плеева.
успехов Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Противостояние между компанией «Омега Групп» и грузинским правительством становится еще напряженнее. Накануне в интервью «Рустави-2» владелец компании Заза Акуашвили обвинил отца-основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили в вымогательстве 4 миллионов. Какой именно валюты, не уточняется. Что ответил ему Иванишвили, расскажет Анастасия Славинская.
Заза Акуашвили дал интервью «Рустави-2» из Лондона. По его словам, выплаты 4 миллионов Иванишвили требовалось бизнесмена и лично, и через посредников, которые, как он говорит, не гнушались применять классические методы с запугиванием, вооруженными людьми и прочим. Среди высокопоставленных чиновников, которых Акуашвили называет криминальной бандой Иванишвили, бизнес-омбудсмен, нынешний министр внутренних дел Георгий Гахария, экс-министр спорта Леван Кипиани, экс-генеральный прокурор Утар Парцхаладзе и другие. «Рустави-2» также публикует аудиозаписи, в которых, предположительно, Кипиани убеждает Акуашвили заплатить 4 миллиона, называя их контрибуцией. Бизнесмен говорит, что не собирался делать этого, попытался лишь выиграть время, продемонстрировав наличие суммы, но банк в обход всем правилам снял ее со счета.
Мои люди были под постоянным давлением. К ним приходили с автоматами, фирму закрывали, закрывали телевидение. Бывали дни, когда Леван Кипиани мог названивать по 5 раз за полчаса моим директорам и предупреждал их, что все закончится очень плохо. Я перечислил 4 миллиона на счет, который принадлежал фирме, открытой накануне. Через 24 часа деньги были на офшорном счету. И вдруг из фирмы наличными выводится 4 миллиона. Это абсолютное нарушение всех банковских процедур, на которые ТБС-банк пошел из-за сильного давления со стороны Гахария и Утара Парцхаладзе.
Сам отец-основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили сегодня впервые публично откликнулся на скандальные обвинения Омега Групп, которые с 10 сентября обрастают новыми подробностями, как снежный ком.
Я действительно однажды встречался с этим человеком, и мы помогли ему так же, как помогаем всем представителям бизнеса. Это мое обязательство. Любой бизнесмен, который приходит ко мне, к премьеру или кому-то из правительства, все ощущают, что мы максимально помогаем им. Все остальное из вчерашнего интервью, разумеется, может вызвать лишь улыбку. Этот человек – мастер записи, оказывается. Записывал всех и все, но почему-то именно этой записи у него нет. Пусть покажет нам эту запись.
Сказал Иванишвили. Театр одного актера, так назвал заявление Акуашвили министр внутренних дел Георгий Гахария. Как и у Бедзина Иванишвили, они у него вызывают лишь улыбку.
А если серьезно, на все вопросы будут даны ответы и в Тбилиси, и в Лондоне. А если господин Акуашвили так желает, то и в Бомбее. Однако я хочу подчеркнуть, каждый тетри и лари, который господин Акуашвили задолжал бюджету, ему придется заплатить. Судя по всему, я был более чем могущественным бизнес-омбудсменом, просто не знал об этом. Конечно, главной целью встречи, которая состоялась с Акуашвили, было поддержать местное производство, поддержать компанию, находящуюся в крайне плачевном состоянии, которая, к сожалению, задолжала так много бюджету.
Сказал министр внутренних дел. В грузинской мечте уверены, что за всем этим стоит национальное движение. Именно оно, сказал генеральный секретарь грузинской мечты Каха Каладзе, грубо фальсифицирует факты и клевещет для того, чтобы вселить в народ тотальное чувство безнадежности с целью взять политический реванш. Между тем, в оппозиции парламентское и непарламентское обвинения Акуашвили считают более чем серьезными и никаких поводов для улыбок не видят. Говорит Георгий Вашадзе, один из лидеров оппозиционного объединения «Сила в единстве», руководитель избирательного штаба Григола Вашадзе, кандидата в президенты от ЕНД.
Страной правит мафиозный олигархический воровской клан. Каста людей, которых не волнует государство и его интересы. Это люди, которые перешли на насилие над бизнесом и свободными людьми. От кого мы должны требовать расследовать эти дела? От какой прокуратуры? От какого министра внутренних дел, который, оказывается, лично принимает участие в воровских разборках?
Последние события, развивающиеся в стране, указывают на серьезный кризис демократии. Здесь прослеживаются явные признаки элитарной коррупции и неформального кланового правления. Обо всем этом речь идет в сегодняшнем заявлении, подписанном 13 неправительственными организациями. Третий сектор призывает бизнесменов, столкнувшихся с незаконным вмешательством в их деятельность, побороться за свои права и предоставить информацию о подобных нарушениях правозащитникам. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялось расширенное заседание двух парламентских комитетов – Комитета по международным и межпарламентским связям Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия и Комитета Государственной Думы Федерального собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Подробности в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Встреча парламентариев длилась около 5 часов. Повестка заключалась в разного рода прошениях, которые депутаты абхазского парламента подавали своим старшим коллегам из Российской Государственной Думы. Озвучивал прошение депутат Астамур Логуа. Первым делом наши народные избранники попросили российских коллег посодействовать в приобретении изданных в России учебников для школьников, методических пособий для учителей и комплектов карт по истории и географии за счет российской финансовой помощи. Астамур Логуа посетовал на то, что абхазские семьи испытывают большие финансовые трудности при отправке своих детей в школу. У многих нет денег, чтобы приобрести необходимый комплект учебников. Он напомнил о том, что соответствующее соглашение было подписано в 2014 году, но все о нем забыли из-за внеочередных президентских выборов. Теперь снова вспомнили и просят к этому вопросу вернуться. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин ответил, что 29 сентября проект государственного бюджета уже поступил в Государственную Думу, и буквально сегодня Совет Госдумы будет решать вопрос о рассылке бюджета. На этой стадии что-то менять уже поздно. По вопросу учебников, сказал он, нужно было заранее подготовить расчеты, обоснования и представить их в межправкомиссию. Следующее прошение касалось материнского капитала. Астамур Логуа напомнил о стратегическом партнерстве, дружбе, сотрудничестве и сказал:
«Мы хотели бы, чтобы была возможность рассмотреть распространение действия федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, связанных с вопросом материнского капитала на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Но что касается этой программы, она после того, что российская сторона смогла пойти по пути решения вопросов по предоставлению пользы обязательного медицинского страхования гражданам, проживающим за территорией Российской Федерации, я думаю, что этот вопрос можно было бы рассмотреть. 80% граждан Абхазии являются гражданами Российской Федерации. Это не так сложно съездить в Сочи, оформить документы. Для того, чтобы оформить документы по получению вот этого сертификата, нужна временная или постоянная регистрация. Из 80% граждан России, проживающих в Абхазии, минимум, я думаю, 60-70 не имеют ни временной, ни постоянной регистрации.
Астамуру Логуа и всему абхазскому дипкорпусу ответил Павел Шперов, член фракции ЛДПР.
Мы же прекрасно понимаем, что материнский капитал в том числе подразумевает и вопросы, связанные с улучшением жизненных условий. А это, соответственно, вопросы, связанные с недвижимостью, то есть плавно перетекающие вопросы собственности. Здесь возникает очень такой серьезный нюанс. Каким образом мы будем оформлять недвижимость за пределами Российской Федерации? Это первый вопрос. Второй вопрос. Могут ли все граждане Российской Федерации, проживающие на данной территории, воспользоваться данным правом? Я так понимаю, что, допустим, на территории Республики Абхазия нет возможности граждан Российской Федерации оформить недвижимость. Возникает тогда вопрос, допустим, такой. Гражданка Российской Федерации, родившая детей здесь, на территории Абхазии, постоянно проживающая с мужем, но не являющаяся гражданкой Абхазии, может ли она оформить, допустим, недвижимость для расширения жилплощади?
Нет.
Для решения вопроса о выделении материнского капитала гражданам Абхазии необходимо решить вопрос возможности приобретения недвижимости в Абхазии для граждан Российской Федерации. Российских коллег беспокоит, что Россия предоставит это право своим гражданам, но большая часть из них не сможет им воспользоваться. Далее абхазские депутаты попросили у депутатов Госдумы рассмотреть возможность признания на территории Российской Федерации документов, выданных государственными органами и органами местного самоуправления Республики Абхазия, ускорить ратификацию Госдумой соглашения между правительствами России и Абхазии о взаимном признании образования и квалификации. Затулин сказал, что соответствующее заключение не внесено правительством России и пообещал поинтересоваться, почему они тянут. На просьбу рассмотреть вопрос предоставления российского гражданства тем гражданам Абхазии, кто не успел его получить, Затулин сказал, что этот вопрос надо рассматривать в одном пакете с вопросом о двойном гражданстве, и депутаты над ним работают. Абхазские депутаты попросили коллег содействовать и в расширении признания Абхазии другими странами. В качестве примера назвали Кубу, страны Латинской Америки, спросили и про страны СНГ. Затулин ответил, что Россия, конечно, заинтересована в расширении международного признания Абхазии и Южной Осетии, но не всегда получается это желание реализовать. Что касается Кубы, то попытка решения с ней вопроса признания была, но она пришлась на тот момент, когда при президенте Обама Куба шла на сближение с США. Нынче отношения испортились, и, по мнению Затулина, можно попробовать снова. Он обещал обсудить эту тему в российском МИДе. Страны Латинской Америки, по признанию Затулина, после обращения к ним по этому поводу, звонят в Вашингтон и советуются, после чего отказываются. С президентом Лукашенко договориться тоже не удалось. В обмен на признание Абхазии он потребовал возместить Белоруссии те потери, которые она может понести в том случае, если за такой шаг на нее наложат санкции. Одним словом, Затулин дал понять, что особенных возможностей расширять международное признание Абхазии у России нет. Казбек Тайсаев, член фракции КПРФ, дал абхазским депутатам совет.
Есть территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которые сегодня находятся в той же ситуации, в которой находились вы и Южная Осетия. Конечно, мы не можем навязывать, но хотя бы рекомендовать вам какие-то шаги в этом направлении. Конечно, можно сказать, что пусть пока Россия признает, а потом мы. Но я считаю, что здесь мы как равные партнеры, как друзья могли бы обратить ваше внимание на то, что и здесь могли бы быть какие-то подвижки. Южная Осетия свой шаг сделала, вы могли бы сделать то же самое.
Депутат Батал Табаго возразил, что в международных делах Абхазия действует солидарно с Россией, а Россия независимость ДНР и ЛНР не признает. «Мы не знаем, какие лично ваши пожелания. Вот это мы хотим понять», — сказал Табаго. На это Затулин ответил.
«Если Украина, собравшись силами в надежде на западную помощь, вновь нападет на Донецк и Луганск, то мы признаем Донецк и Луганск. Более того, я вам скажу, мы написали проект заявления, который сейчас проходит обсуждение в Государственной Думе. Заканчивается он словами, что Российская Государственная Дума предупреждает, что если будет вот широкомасштабное новое наступление или продолжится убийство, мы от факта убийства Захарченко отталкивались, то в таком случае Российская Федерация даст адекватный ответ, соответствующий, цитирую, реакции России на авантюру Грузии против Южной Осетии в 2008 году. Начался у нас девичий переполох по этому поводу. Вот он привел к тому, что мы как бы вынуждены смягчать формулировки. Опять же, нет полного единства мнения, потому что кто-то перестраховывается, говорит, вы хотите воевать с Украиной. Мы не хотим воевать с Украиной. Мы предупреждаем, если она будет воевать, то нам ничего другого не останется.
Константин Затулин так прокомментировал рекомендацию признать ДНР и ЛНР.
Мы не хотим заставлять кого-либо, и Абхазию в том числе, там, признавать ДНР, ЛНР и так далее. Но, согласитесь, есть, конечно, некоторый нюанс в том, что Южная Осетия признала, Абхазия не признала. Как-то обычно вы в таких вопросах выступаете солидарно. Облегчает ли нам положение признания Южной Осетии ДНР и ЛНР. Да, я скажу, облегчает, потому что мы не признаем ДНР и ЛНР. Конечно, это дипломатия, это понятно, это игра. Мы не признаем ДНР и ЛНР, но мы признаем Южную Осетию, а Южная Осетия признает ДНР и ЛНР.
Последним в повестке был вопрос свободного пересечения абхазо-российской государственной границы. Абхазские депутаты сетовали на тяжелые условия ее прохождения. Затулин предложил описать ситуацию аргументированно и доказательно и обещал лоббировать этот вопрос. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Восемьдесят лет спустя Мюнхен и его последствия по-прежнему считаются одним из самых трагических и противоречивых событий в чешской и словацкой истории. Спор о том, стоило или нет Чехословакии тогда сопротивляться, наверное, не может быть разрешен никогда. Свои аргументы есть как у сторонников, так и у противников решения президента Эдварда Бенеша. Однако с недавних пор Мюнхенский сговор вновь стал предметом не только исторического интереса. 4 года назад, присоединив Крым, Россия вернула в европейскую политическую практику понятие «аннексия». О том, что общего у Мюнхена 1938 и Крыма 2014, были ли чехи самым покорным из народов, оккупированной нацистами Европы, и есть ли вневременные рецепты противостояния агрессору, корреспондент Радио Свобода Ярослав Шимов беседует с чешским историком, специалистом по истории тоталитарных режимов Павлом Жачиком.
Мюнхенское соглашение давно вошло в историю как хрестоматийный пример умиротворения агрессора. Какова, на ваш взгляд, была логика западных держав при заключении этого соглашения с Гитлером и его союзником Муссолини?
Великобритания и Франция стремились выиграть время. Очевидно, они были несколько ошарашены темпами перевооружения Германии и тем, насколько решительно Гитлер демонтировал Версальскую систему, а также тем, насколько быстро он утвердил в своей стране тоталитарную диктатуру, у которой было одно преимущество при подготовке к войне – быстрота принятия решений. Ну а при этой гонке за временем западные державы принесли в жертву Чехословакию.
Традиционный чешский нарратив, касающийся тех событий, мы хотели воевать, но нам не дали такой возможности. В качестве примера боеготовности армии и подъема боевого духа народа приводится всеобщая мобилизация 23 сентября. С другой стороны, многие историки, например, Ян Тесарш, в нашумевшей в свое время книге «Мюнхенский комплекс», утверждают, что вину с тогдашней чехословацкой правящей элиты снимать нельзя, что она провалилась, проявила беспомощность и нерешительность. Кто прав, как вы думаете?
Думаю, что провалилась в значительной мере внешняя политика Чехословакии, а в том, что касается принятия окончательного решения, и государственная верхушка во главе с Эдвардом Бенешем. 20 лет страна вкладывала огромные средства в оборону и огромные усилия в подготовку армии. Строились линии пограничных крепостей, армия Первой Республики была хорошо обучена и оснащена. А в результате из-за ошибок во внешней политике и из-за решения западных союзников пойти навстречу требованиям Германии, все это оказалось ни к чему. Армия не воевала, снаряжение и амуниция впоследствии достались противнику. Это имело трагические последствия. В итоге кризис 1938 года спровоцировал Вторую мировую войну, в результате которой в конце 1940-х годов мы стали частью советской сферы влияния и превратились в сателлит СССР.
В России довольно часто сравнивают Мюнхенское соглашение и заключенный годом позже пакт Молотова-Риббентропа между СССР и нацистской Германией. Это правомерно? Можно ли сказать, что оба договора были аморальны и принесли в жертву агрессорам соседние государства, соответственно, Чехословакию и Польшу, но все же имели определенный военно-политический смысл?
Это нужно, естественно, оценивать в тогдашнем контексте. В краткосрочной перспективе это были, естественно, успехи нацистской Германии. Предельное ослабление в результате Мюнхена, а затем и уничтожение Чехословакии, изоляция и затем раздел Польши. С советской стороны речь шла о приобретении за счет раздела Польши дополнительной территории, перемещении границы СССР на несколько сотен километров на запад. Летом 1941 года в момент начала Советско-германской войны, это имело определенное военно-стратегическое значение. С другой стороны, геополитические изменения 1938-40 годов в Центральной и Восточной Европе только подтолкнули мир к войне, а западные демократии, которые хотели выиграть время, провести перевооружение и лучше к этой войне подготовиться, своих целей не достигли. Быстрый и катастрофический разгром Франции в мае-июне 1940 года это показал. Британия оказалась в ситуации, когда ей целый год пришлось отбиваться в одиночестве.
Советский Союз пытался поучаствовать в геополитических изменениях в Центральной Европе уже в период чехословацкого кризиса, пообещав пражскому правительству военную помощь. Однако по условиям договора 1935 года между Чехословакией и СССР такая помощь могла быть оказана только в случае, если чехам и словакам поможет также их главный союзник – Франция. А этого не произошло. Как сейчас относятся историки к этому эпизоду? Был тогда у Праги шанс спастись благодаря Москве?
Исходя из доступных источников, в том числе и из частично открытых с начала 1990-х годов советских архивов, можно утверждать, что это не было серьезной попыткой. Не существовало конкретных военных планов оказания помощи Чехословакии, тем более что непосредственной границы между двумя странами в тот момент не было, а Польша и Румыния отказывались пропустить советские войска. Кроме того, президент Бенеш и чехословацкое правительство тоже не горели желанием превращать свою страну во вторую Испанию, где в те годы гражданская война стала отчасти опосредованной войной между СССР с одной стороны и Германией и Италией с другой. Не было и регулярного сотрудничества Праги и Москвы на уровне разведок.
Чем стал Мюнхен для чешского общества? Это был шок, который в каком-то смысле надломил чехов? Ведь в марте 1939 года, когда нацисты оккупировали Чехию, а Словакии предоставили марионеточную независимость, сопротивления тоже не было. Иногда приходится слышать заявления типа «А чехи всю войну просидели тихо и только Гитлеру танки клепали». Насколько это правда, а насколько стереотип?
Мюнхенские границы сделали остаточную Чехословакию, не подлежащей какой-либо обороне. Ну а после марта 1939 года существовавшая здесь военная промышленность действительно стала частью военной машины гитлеровской империи. Это надо признать. Танки чешского производства участвовали в разгроме Франции и в операциях вермахта на территории СССР. Чехословацкая армия не воевала и была разоружена. Но есть и другой момент. Множество ее военнослужащих приняли участие уже в 1939 году в первом этапе сопротивления в рамках подпольной организации «Оборона нации». Сотни погибли в результате репрессий оккупационных властей. Тысячи смогли пробраться во Францию, позднее в Великобританию, а также в Польшу и позднее в СССР, участвуя во Второй мировой войне на Западном и Восточном фронтах. Так что нельзя говорить, что данную когда-то республике присягу военные не выполнили. Ключевым фактором было то, что Чехословакия оказалась оккупирована еще до начала войны. Активные боевые действия не велись до конца войны, до Пражского восстания.
Эдвард Бенеш заявил в своей трагической речи перед министрами и генералами в день Мюнхенской конференции, что, цитирую, «придет Великая Европейская война, и союзникам, которые не хотят сейчас воевать вместе с нами в лучших обстоятельствах, придется воевать и за нас, когда мы такой возможности иметь не будем. Наступит время тяжкой расплаты». Конец цитаты. Он оказался пророком, или в тот момент это было скорее стремление оправдать собственную нерешительность и нежелание вступать в войну, казавшуюся безнадежной?
В том-то смыслу мне разумеет правду.
В чем-то, конечно, Бенеш был прав. Ведь после того, как западные державы, благодаря Мюнхену, несколько оттянули начало войны, события развивались примерно так, как описал чехословацкий президент. Франция потом действительно заплатила огромную цену, тоже оказавшись под оккупацией. Великобритания едва этого избежала. С другой стороны, в его словах нет ничего о провале внешней политики Чехословакии, которая должна была обеспечить стране суверенитет и внешнюю безопасность, вписать ее в систему международных договоров и гарантий, существовавшую в Европе. Сделать этого не получилось. Не удалось также заручиться поддержкой Франции, которая после Первой мировой, когда она понесла огромные потери, очень боялась новой войны и не желала ее. Ну а Британия, напомню, непосредственно договора о союзе с Чехословакией не заключала. Она участвовала во всех этих комбинациях как союзница Франции. Ситуация действительно была трагической. Но мне кажется, что и в этой ситуации чехословацкая армия могла оказать сопротивление. Это имело бы влияние и на послевоенную ситуацию. Вряд ли в этом случае удалась бы коммунизация и советизация чехословацкого общества. Опыт патриотической самообороны мог бы вызвать к жизни такие общественно-политические силы, которые вслед за сопротивлением нацистской диктатуре оказали бы сопротивление и новой, коммунистической.
Аннексию Крыма в 2014 году довольно часто сопоставляют, особенно на Украине, с ситуацией осени 1938 года, отторжением Судетской области от Чехословакии. Насколько оправдано это сравнение, и можно ли сказать, что со времен Мюнхена демократические страны кое-чему научились, поняв, что агрессивным действиям следует противостоять, по меньшей мере на уровне экономических и политических санкций?
Всякое историческое сравнение, как известно, хромает, и это не исключение. Подписав Мюнхенское соглашение, западные державы, собственно, стали соучастниками отторжения части территории суверенного государства и передачи ее нацистской Германии. В случае с Крымом речь шла о решении и соответствующих действиях одного государства в отношении другого. Это один момент. Другой. Западные демократические государства в 2014 году, в отличие от 1938-го, не соглашались с действиями державы, отбирающие территорию у соседа. Они избрали не военный, более умеренный способ противодействия, но это именно противодействие, а не содействие. Определенные негативные влияния на внешнеполитические позиции и экономику России санкции оказали. Мне кажется, в той ситуации это был единственный реальный способ сказать агрессору «нет». Понятно, что эта ситуация неприятна для Украины, поскольку откладывает разрешение конфликта, вероятно, на долгое время. В этом смысле я вижу параллель и могу сказать, что мы, чехи, с нашим историческим опытом, украинскую ситуацию понимаем особенно хорошо. Отторжение части территории, если вспомнить не только Крым, но и восточные районы Украины, беженцы, вынужденные покинуть родные места, это трагедия и тогда, и сейчас.
Это был Павел Жачик, чешский историк, специалист по истории тоталитарных режимов. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.